эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 19 июля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час, в частности, узнаете вот о чем. Выборы в Украине все ближе, на кургах страсти накаляются. Ждать и надеяться. Как живут родственники украинских пленных? Не гречка единая, как кандидаты на выборах развлекали избирателей. Разговор в студии прямого эфира. За три дня до этих вот выборов Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным. Какой сюрприз у регулирования на Донбассе, возможно, в любом случае прямого контакта киевской власти с так называемыми непризнанными республиками, как в России говорят, а, собственно, с так называемой ЛДНР, подчеркнул Владимир Владимирович. Со своей стороны, господин Медведчук отметил телефонный разговор Путина и Зеленского, который, наконец, состоялся, и состоялось знакомство президента Украины и России. Вот и попробуем сейчас разобраться с гостем студии политическим экспертом Игорем Тышкевичем, чему и для чего получают Медведчук и Путин Зеленского, и что на это ответит президент Украины. Телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Гостя студии мы ожидаем у нас минут через 12. Сейчас о наиболее интересных событиях в выпуске новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Украинские военные имеют право стрелять в ответ после начала нового перемирия в случае огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный. При этом он добавил, что наказанием за невыполнение договоренностей будут дисциплинарные взыскания. Напомню, 17 июля по итогам заседания трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что стороны договорились о бессрочном запрете на обстрелы с 0 часов 21 июля. Бессмертный указал, что впервые в документе запрещается любое ведение огня и предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. Один украинский военный погиб, двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Пески, Троицкая, Каменка, Водяное, Ломакино, Пищевик. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле села Пекузы, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в трех обстрелах. Новый состав Европейского парламента проголосовал за резолюцию Украины. Она содержит ряд требований к России относительно политических узников Кремля, а также действий России в аннексированном Крыму и на Донбассе. Главное требование, которое одобрил Европарламент, — освобождение 24 военнопленных украинских моряков и политзаключенных, а также возврат Украине трех захваченных кораблей. Резолюция также перечисляет случаи нарушения России прав человека, демократии и верховенства права, а также указывает, что часть территории Донбасса оккупирована. В случае несоблюдения требований Европарламент советует сохранять санкции до выполнения Россией международных обязательств, а также рассмотреть дополнительные санкции. В Украине сегодня последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования, говорится в законе о выборах народных депутатов Украины. 21 июля, напомню, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду Украины по смешанной системе. Половина депутатов будет избираться по закрытым партийным спискам, половина в мажоритарных округах. Служба безопасности Украины пресекла незаконную деятельность группы компании «Моторсич», которая в течение двух лет финансировала группировку ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным спецслужбы, подразделение группы «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на оккупированной территории Донецкой области, вносил в так называемый республиканский банк ДНР деньги в виде налогов и других обязательных платежей. В частности, за 2015 год «Снежнянский машиностроительный завод» в так называемый бюджет ДНР выплатил более 32 миллионов рублей. Напомню, что президентом «Моторсичи» является депутат Верховной Рады Украины Вячеслав Богуслаев. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 27 до 29 градусов тепла.
— Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии». Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которое с этой минуты присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Тема такова. Почему поучают президент Украины Зеленского, президент России Путин и украинский политик Медведчук, которые, да, какой сюрприз, да, за три дня до выборов опять встретились, правда, только вдвоем. Обошлось в этот раз без участия господина Бойко, например, и Вадима Зиновича Рабиновича тоже не было. Вдвоем поговорили в Петербурге Медведчук с Путиным, и Медведчук отметил важность первого телефонного общения Зеленского и Путина, и оба этих собеседника, Путин и Медведчук, указали на то, что Зеленскому стоит пойти на прямые переговоры с лидерами боевиков. Вот что на это может ответить Зеленский, и вот эти вот поучения. Почему они участились в последнее время? Попробуем разобраться с гостем студии Радио Донбасс Реалии, политическим украинским экспертом, белорусским экспертом Игорем Тышкевичем, а благодаря прямой телефонной связи из Москвы с российским политологом-философом Игорем Чубайсом. Опять же, напомню, номер нашего эфирного телефона 0800-300-403.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока не про поучение Медведчука Путина для Зеленского, а к иным темам. Выборные страсти в Украине накаляются. В округе номер 51, это фронтовой поселок городского типа Зайцево на Донбассе, к боям вооруженным уже добавились поединки информационные. Члены окружной комиссии обратились в полицию по поводу действий кандидата в нардепы Владимира Веселкина. Со своей стороны господин Веселкин утверждает, давление на комиссию с его стороны не было. В конфликтной ситуации разбирался наш корреспондент.
51-й избирательный округ в Донецкой области особенный. Никитовский и центрально-городской районы Горловки сейчас под контролем оккупационной администрации Донецка. Поэтому центр округа перенесли в поселок городского типа Зайцево. Участники операции объединенных сил контролируют часть поселка. На выборах президента, по информации ЦИКа, здесь было приблизительно 2690 избирателей. В округе всего два участка. Оба расположены на разных этажах здания военно-гражданской администрации. О ситуации накануне голосования нам рассказал член окружной комиссии Виктор Евтушенко.
Ну, периодически бывает, конечно, стрельба слышно. Ну, сказать, что там прямая угроза есть, там, наверное, будет неправда. Ну, слышно, как постреливают. Ну, в целом, обстановка нормальная. Местные жители живут обычной жизнью, дети гуляют по улицам, все окей.
На внеочередных выборах в Верховную Раду избирателей уже более 3000. За их голоса разными способами соревнуются 26 кандидатов, в том числе Надежда Савченко. Отметим, что она хотела даже проводить агитацию среди избирателей в оккупированной Горловке, но СБУ не дала ей разрешения на пересечение линии разграничения. Члены окружной комиссии говорят, что кандидат Владимир Веселкин якобы давил на одну из участковых комиссий. Член окружкома Виктор Евтушенко говорит, сам на участке в тот момент не был, а конфликт знает со слов председателя участковой комиссии и одного из участников комиссии.
С их слов, во время работы участковой комиссии появились полицейские. Вместе с ними был кандидат Веселкин и какой-то корреспондент. Веселкин вместе с полицией представился полицейским и начали допрашивать.
Также Евтушенко рассказал нам, что Веселкин якобы не давал людям эвакуироваться.
Как они рассказывали, в момент этого допроса началась стрельба. Вот, люди сказали, что давайте расходиться, продолжим в следующий раз, либо хотя бы в другом месте. На что Веселкин заявил, что никто никуда не уйдет, пока они не закончат.
Кандидат Владимир Веселкин говорит, что на комиссию не давил. На участке был где-то секунд 45-60. Вот что рассказал нам Владимир Веселкин.
Я заходил в здание администрации, где находятся участки кабинета за своими вещами, я в отпуске. Ну, какие-то они вообще незнакомые люди. Я за ними. Кто вы, куда вы? Говорят, мы в рамках уголовного дела двух заявлений проводим какие-то свои следственные действия. Тут голова комиссии. Говорит, а давайте не сегодня, а это все быстро так, а давайте не сегодня, а давайте там в субботу, когда мы все тут будем. Я говорю, ах, хулиганы. Я говорю, хотите договориться там, что это самое, это было все полушутки.
А действительно ли Веселкин представился полицейским? Версия кандидата такая.
А меня парень спрашивает, представитель кандидата, а вы кто? Вы из полиции? Я говорю, может быть, и из полиции. Развернулся и ушел. Все. Вот, 40 секунд был белух.
Правда ли, что кандидат мешал членам комиссии эвакуироваться во время обстрела? Владимир Веселкин это отрицает.
Стрельба началась где-то через час после этого разговора. Это была стрельба на расстоянии от нас, на большом, были выстрелы, крупнокалиберных пулеметов, километров, 80 метров, ну, как я ориентируюсь по местности.
Теперь в этом конфликте по просьбе окружной избирательной комиссии будут разбираться правоохранители.
Участники трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились обменять пленных и прекратить огонь уже с понедельника следующего. Представитель Украины, старый, новый представитель на переговорах в Минске, Роман Бессмертный, заявил, что обменяет 208 человек, которых потребовали выдать пророссийские боевики, на 69 украинцев. Как живут родственники украинских пленных, подробнее расскажут журналисты телепроекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода» настоящее время.
Киевлянка Виктория Пантюшенко сегодня пытается жить обычной жизнью. Дом, работа, как говорит сама, это для друзей и родных. Не хочет, чтобы жалели. Слабину, если и позволяет, то в одиночестве. Своего мужа Вика ждет уже 4,5 года.
Телефонный звонок был 2 года назад. А письмо где-то год назад.
Танкист Богдан Пантюшенко в плен сепаратистов попал в 2015-м, недалеко от Донецкого аэропорта. Вика помнит, как ей позвонили, представились донскими казаками и сообщили о захвате. С того времени мужа видела лишь раз в интернете на сепаратистском YouTube-ресурсе. У него брали интервью и называли карателем.
А как ты сюда попал?
Подбили танк, взяли в плен.
Труднее всего вот в такие моменты, когда появляются новости действительно, что может произойти обмен. Это может быть там новости публичные, не публичные. И ты как бы надеешься, а потом ничего не происходит. Вот потом происходит депрессия.
Уже в Кропивницком, это центр Украины, мы встречаемся с Катей, женой другого военнопленного Сергея Глондаря. Сегодня у него день рождения. В плену он 5-й год.
На жаль, у нас за ці роки тільки змінюються числа. На жаль, у нас немає ні зв'язку з ними з 16-го року, ні стабільності передачі посилок, немає ні листування. На жаль, 4,5 роки у нас немає ніякого результату.
О возможном обмене Катя слышала. Помнит хорошо и предыдущие попытки вернуть мужа домой. В 2017-м, во время последнего большого обмена между Украиной и так называемыми ДНР-ЛНР, Сергей уже был в списках, но в последний момент сепаратисты вычеркнули его фамилию. Катя надеется, что муж вернется теперь. Дома его ждут еще и две дочери. Младшую Сергей еще ни разу не видел. В плен попал, когда жена была беременна.
Ну, вона кожен день спрашує, коли мій папа, а хто мій папа, а коли мій папа приїде. На що я їй відповідаю скоро, а вона каже, мама, а коли це скоро моє настане?
Родственники военнопленных украинцев истории друг друга знают хорошо, часто переписываются и созваниваются, чтобы поддержать. За годы ожидания Катя сблизилась с Юлей, она жена другого военнопленного Александра Коренькова. Он тоже в неволе почти 5 лет. Вместе с Сергеем Глондарем их содержат в Макеевской исправительной колонии под Донецком.
Я его чекаю и дуже сподіваюся, що процес обміну військовополоненими зрушиться, і мій чоловік разом із своїм побратимом будуть уже нарешті.
Родственников военнопленных украинцев часто можно встретить и в Киеве, когда организовывают разные акции. Это, к примеру, одна из последних в начале лета – шествие через центр украинской столицы. В руках у матерей и жен портреты для того, чтобы мужья и сыновья знали, их ждут дома, а власти искали и находили пути для освобождения. Иван Гребенюк и Иван Любеш-Кирдей. Настоящее время. Украина.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Итак, за 3 дня до выборов в Украине Виктор Медведчук встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Урегулирование на Донбассе возможно только в случае прямого контакта киевской власти с так называемой ЛДНР, подчеркнул господин Путин. С ним согласился Виктор Медведчук, отметив, в свою очередь, первый телефонный, можно сказать, ознакомительный разговор, который состоялся буквально неделю назад между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Зеленский, можно сказать, Медведчук и Путин поучают Зеленского, как можно урегулировать ситуацию на Донбассе. Что может ответить господин Зеленский? Подождем, пока реакции нет. Это была вечерний такой вот, можно сказать, вчерашний разговор Путина-Медведчука, и ранее Зеленский не раз отмечал со своей стороны, что, мягко говоря, не нужно преувеличивать роль господина Медведчука в регулировании на Донбассе, Украина может справиться, по сути, и без него, посмотрим, что будет дальше, но в любом случае интересный этот сюжет, Медведчук наращивает свою активность, и не только под выборы, обсуждаем эту ситуацию с гостем студии радио «Донбасс Реалии», украинским, можно сказать, белорусским политическим экспертом Игорем Тышкевичем. Приветствую вас, Игорь.
Добрый
вечер. Спасибо, что к нам пришли. К нам из Москвы присоединится чуть позже российский эксперт, политолог-философ Игорь Чубайс. Ну, а сперва вот мой первый вопрос. Собственно, господин Тышкевич, ничего супернового Путин не сказал. Можно сказать, требование одно. Должны быть прямые переговоры президента Украины с лидерами боевиков. Вот, по мнению хозяина Кремля, любой конфликт может быть урегулирован только таким образом. О том, что Россия стоит за боевиками, он скромно умолчал, как и обычно. Но опять же, постоянно вот это обращение к Зеленскому происходит уже, можно сказать, по несколько раз на неделю. С чем это связано? Только выборы парламентские в Украине, которые наконец послезавтра состоятся, тому причиной или нет?
Но я бы сказал, что не только, потому что, посмотрите, а если с предыдущим президентом, с Петром Алексеевичем Порошенко, Путин понимал, как разговаривать и как вести дела, потому что и тот же самый Медведчук, он занимал свою нишу, назовем так, в украинско-российских отношениях, либо их отсутствие, то, соответственно, он фактически за последние годы стал и фигурой украинской политики, и, в принципе, ну, чего греха таить, это был один из немногих людей, точнее, возможно, единственный, кто имел право напрямую летать в Москву до 2019 года. Вот. С Зеленским получилось немножко сложнее, потому что, ну, это, в принципе, то же самое, как и в Европе, то же самое, как и часть украинских политических элит, Путин не знает, как работать с Зеленским пока что. Вот. Вспомните первые заявления еще о паспортах между первым и вторым указом, то есть между 24 апреля.
Такой и... колкий обмен между Зеленским и Путиным. Причем Зеленский там по-своему пожестче, нежели Порошенко обращался к Путину.
Тут вопрос не пожестче, вопрос не в риторике. Зеленский пытается задавать какие-то новые темы. Помните, вот после первых указов он сказал, не проблема, мы будем раздавать паспорта россиянам. И Путин, он не знал, что ответить несколько суток. То есть, насколько я понимаю, его окружение, его аналитики, они достаточно долго думали, как сформулировать, скажем так, ответную колкость. Ну, окей. Смотрим дальше обращение Зеленского по результату, скажем так, вокруг телемоста. То есть, без проблем, поговорим. И как бы там ни было, Зеленский сразу задал рамки. Вот то, что раньше на официальном уровне, потому что обращение президента официальное, не звучало в том числе о разговоре в более широком формате.
При участии Дональда Трампа, если тот согласится.
По большому счету, более-менее адекватный, либо внятный ответ Российской Федерации последовал два дня назад. Из уст того же самого Путина, уже вместе с Медведчуком и так далее. Вот, поэтому... Естественно, что Владимир Путин в своей логике, он будет пытаться давить, естественно, что в логике Российской Федерации крайне важно именно подчеркивать внутреннюю составляющую войны, что с обоих сторон украинцы, и желательно вообще выдать это как внутренние конфликты. В таком формате наиболее идеальным вариантом являются именно прямые переговоры. Почему прямые переговоры? Потому что в таком случае можно уже выходить и на формат миротворца, и на формат международной миссии, потому что если Киев соглашается, что есть так называемая гражданская война, то та же самая Российская Федерация, как представитель одного из центров силы, который якобы может гарантировать безопасность либо стабильность, она может претендовать в том числе на большее участие либо даже присутствие той же самой операции по поддержанию мира. Почему бы нет?
Угу.
То есть фактически провернуть ту же самую схему, которая была в Приднестровье, которая была в Грузии, которую пытались навязать на Горном Карабахе, ну там, скажем так, своя специфика. То есть на Горный Карабах, если помните, это был первый конфликт, там немножко другой сценарий пошел. Но как бы там ни было, для России это чрезвычайно выгодно, и в таком случае дальше можно уже выходить на урегулирование и на то, что хотят в Москве, это именно большой обмен уступок сразу по нескольким кризисным площадкам, где Украина одна из, и в таком случае Украину получать в качестве встречной уступки в ответ на какие-то, не знаю, на приятные для Соединенных Штатов Америки либо Европейского Союза инициативы.
Кстати, вот это действительно очень важное предложение господина Зеленского о возможном приобщении. Ну, премьер-министр Британии, кто им не будет после Терезы Мэй, это уже не так важно, а именно лидера Соединенных Штатов. Путин сказал, что, мол, да он и не против, ответил на это предложение Зеленского, только, мол, пусть западные партнеры согласятся, если они вообще согласятся расширять так называемый нормандский формат и так далее, и так далее. А вот Трамп, все же ожидают, наконец, встречи Зеленского и Трампа, если она все-таки состоится, наконец-то. Если Трамп согласится в том или ином виде. Ну, Лукашенко, как знаем, уже готов в Минске это уже принять и такой расширенный формат участников по поводу регулирования на Донбассе. Как это может повлиять, собственно, на это урегулирование?
Вопрос даже не столько в Трампе. И вот зря не рассматривать Великобританию. То есть в идеале было бы хорошо, чтобы Великобритания присутствовала. Почему? Потому что есть определенные симпатии либо антипатии самих политиков, а есть национальные интересы. Если посмотреть, то игра Евросоюза и России, она отличается от игры Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Потому что с Европейским Союзом идет больше упор на экономическое сотрудничество в обмен на уступки по нескольким кризисам. Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация пытается выйти как раз-таки вот на такую большую сделку, big deal, великую угоду, где уступки по одним кризисам обмениваются на уступки по другим. То есть, заметьте, именно ради того, чтобы обеспечить лучшие переговорные позиции, Российская Федерация вот за последние годы, то есть можно перечислить Ливия, Алжир, Сирия, Венесуэла, КНДР, Вьетнам, там Вьетнам более дипломатическими путями. И таким образом Российская Федерация пытается застолбить места, откуда можно уходить, либо то, что можно менять.
И но из Украины она навряд ли уйдет.
Нет, так а смысл в чем? Она посылает хороший сигнал. То есть произошла встреча Трампа с Кимом, из Венесуэлы выехали российские военные специалисты. То есть Россия показывает, что мы готовы определенные участки отдать, но в обмен на Украину. И позиция Москвы следующая. То есть если посмотреть даже российские средства массовой информации, Донбасс – это Украина без вариантов. Вот причем желательно на российских условиях, а вот Крым вывести как-то за скобочки. И при этом желательно, чтобы параллельно с возвратом Донбасса, то есть в том числе обеспечить и политическое будущее для своих политпроектов. И тут не зря появляется встреча Медведчука, не зря он такой активный и с возвратом...
Не только под выборы считается.
Да-да-да, ну... Заметьте, как сейчас пошло. Медведчук заговорил о разведении сторон. Станислав Луганска началось. Медведчук привез пленных. Медведчук снова поехал. А зачем? Потому что в той парадигме или в той системе координат, которую пытается предложить Зеленский, места Медведчуку нету.
Угу.
А для Владимира Путина критично важно не с точки зрения Донбасса, а с точки зрения обмена пленными, с точки зрения непосредственно влияния на украинскую политику, либо непосредственно присутствия, потому что влияет он и через другие силы, и опосредованно тоже, это не проблема. Но именно непосредственно присутствие, чтобы был такой громотвод, чтобы на который обращали внимание, в том числе, прошу прощения за тавтологию, не обращали внимания на другие инициативы Российской Федерации. Поэтому для Путина Медведчук в схеме вот именно политической игры вокруг Украины, он чрезвычайно важен пока что. Снова-таки пока что. И Путин будет продавливать то, чтобы Медведчук занял свое место.
Ну, если на выборах, если верить социологам, от 10 до 13% получит оппозиционная платформа «За жизнь» Медведчука. Ну, понятно, это не большинство, но определенные позиции будут. Как это может дальше сказаться на роли господина Медведчука вот во всей этой ситуации?
Ну, по крайней мере, господин Медведчук, его политическая сила, вот то, что, увы, будет, он будет частью законодательной власти Украины.
Вице-спикер, как
минимум? Нет, прошу прощения, любой депутат – это часть законодательной власти, это парламентарий. То есть тут вопрос не в вице-спикере, не в должностях, что он будет в парламенте. Если мы говорим, например, о возобновлении работы в ПАСЭ, то он может претендовать в том числе на участие в
работе. Он в Европу съездил последние дни, Медведчук.
И исходя из этого... Да, это будет постоянно раздражитель для украинской политической системы. Это будет постоянно раздражитель для самих парламентариев, потому что некоторые инициативы Медведчука, то есть в чем выгодна такая токсичная фигура? То есть любая его инициатива, она будет восприниматься через призму российских интересов в парламенте.
Что голосом Медведчука говорит Путин.
Да. А теперь давайте представим, что на повестке дня несколько важных законопроектов, которые в том числе не связаны с Донбассом. Ну, реформа в Украине то же самое. И если Медведчук выходит со своими правками, со своими инициативами достаточно резко, напористо, что будут делать, назовем так, либо украинские правые, которые пройдут в парламент, либо представители, назовем так, патриотических групп в парламенте.
Ну, сила Порошенко.
Да, в том числе им будет уже все равно, какой законопроект рассматривается.
Это же выгодно Зеленскому тогда будет, «Слуга народа», нет?
Нет, им будет главное просто биться с... Понимаете, парламент, он дееспособен тогда, когда в работе парламента все-таки принимает участие большинство депутатов.
А, то есть, наоборот, хаос будет?
Да, то есть, Россия ставит на ослабление институтов. То есть, кто будет большинством, кто будет... И поэтому как раз-таки для России невыгодно создание... И для России тоже это один из невыгодных... сценариев, при котором одна партия имеет достаточно большую фракцию. То есть для Кремля было бы намного лучше, если бы у нас
чтобы
было...
«Слуга народа» не получил 50 и более процентов.
Да, чтобы у нас было 6, 7, 8, 9, 10 фракций, таких маленьких, которые бы постоянно между
собой грызлись. Фрагментарно всё, да. Напомню, гость студии эфира «Радио Донбасс Реалии» и политический эксперт Игорь Тышкевич. Мы сегодня говорим о том, почему и для чего, собственно, поучает президент России Путин и лидер одной из украинских политических сил, и кум Путина, господин Медведчук, президента Украины Владимира Зеленского, номер телефона нашей студии 0800-300-403. И, собственно, да, вот вы говорите, будет раздражать Медведчук, попал уже в новую раду 9-го созыва. А самого Зеленского он сейчас раздражает, будет ли раздражать, или Зеленский будет пытаться, мы не знаем, как оно будет, но так взаимодействовать с Медведчуком, как это делал предшественник Зеленского, Петр Порошенко?
Для Зеленского это будет во многом с концом политического доминирования.
Даже так?
Давайте смотрим реально. То есть Зеленский пришел, реально приходит к власти. Он проводит...
Если
не определяющее большинство, то есть это будет не фракция 50 плюс, то, по крайней мере, это будет коалиция.
Серьезно. Спикер наверняка его.
Теперь смотрим. На чем он пришел? То есть, что такое электорат Зеленского? Электорат Зеленского, с одной стороны, это люди, которые выступали за обновление системы украинской власти, но это не значит, что они пророссийские. То есть, это вот первые его, скажем так, его проценты в первом туре. Часть была перед вторым туром 73%, это бабушки, там дедушки, кто угодно, кто не слишком любил Петра Алексеевича Порошенко, но сейчас они ушли назад, к Юлии Владимировне Тимошенко, к остальным. Часть людей это было в том числе патриотически настроенные граждане из центра Украины и восточной части, которым не слишком нравится армия мова вера, назовем так, концепт. А часть, естественно, это люди, которые... Они не являются пророссийско настроенными, но они критично относятся к идеологиям Запада Украины без проблем. То есть это Юго-Восток и так далее. И теперь смотрим, что будет в случае, если Зеленский идет на союз с кумом Путина. Он теряет свои 40% поддержки на Западе Украины, он теряет свои 50% поддержки в центре Украины. И с кем он остается? Получается, что у него электоральное поле тогда сужается фактически до... части центра и, в первую очередь, с востока Украины, где он вынужден будет вести борьбу с оппозиционным блоком и с тем же самым Медведчуком, и в результате он проигрывает. То есть для Зеленского, в принципе, это смысла идти на такие контакты именно стратегические, но просто нет.
Медведчук токсичен для Зеленского,
да,
президента.
Играть на поле шах-магнита, то есть уходить, что мы крайне патриотичны, то есть и выбирать схему действия Петра Алексеевича Порошенко, который играл на страхе реванша, и таким образом усиление Медведчука автоматически приводило к усилению Порошенко, и наоборот, но Зеленский все-таки не ту нишу занимает, то есть он уходить на любой из полюсов для него тоже, в принципе, смерти подобно, он тоже теряет большинство. Таким образом, Медведчук, он лишний в этой игре. Угу. Точно так же, как, в принципе, Порошенко.
При том, что вы, как утверждаете, для Путина очень важно оставлять Медведчука ключевой фигурой.
Именно в том числе для таких, скажем так...
Вот этих вот хаотизаций.
Для раскачки, да. Для попыток войти в том, либо в коалицию, либо для накачки... или пророссийского, или патриотичного электората. То есть заметьте, что Путин, чтобы понять, как он будет действовать в Европе, давайте посмотрим, как он действует в Украине. Давайте посмотрим, как он действует в Европе. Россия во внешней политике, она спокойно работает и с крайне левыми, и с крайне правыми.
И
с пророссийскими, явно пророссийскими.
Владимир,
да,
Владимирович.
И с профашистскими организациями. То есть, и в таком случае наивно полагать, что в Украине Россия вдруг оденет белые перчатки и скажет, ой, мы не будем, скажем так, работать с теми, для кого дорога память Шухевич. Ребята, ну, а почему бы нет?
Даже так.
Это не означает, что даже со старой партией можно создать свою. Можно использовать, как говорится, в темную, просто подкидывая определенные...
А одной оппозиционной платформы за життя уже полноценной парламентской фракции будет недостаточно так, для Путина в Украине?
А вы думаете, что они работают только с одной платформой?
Ну, вопрос риторический.
Давайте посмотрим то, что у нас происходит по линии конфликта с соседями. Вот угу. Польша, Венгрия и так далее. Я не говорю о провокациях, там, разрушениях памятников, так, но давайте посмотрим. Например, по Закарпатью. Тезис, который... Я просто несколько раз отслеживал информационные вбросы, там, например, по венграм и так далее. Тезис, который закидывается против Венгрии, либо против венгров на Закарпатье, он достаточно быстро подхватывается рядом местных патриотических ресурсов. Причем темник, вот если использовать слова Медведчука, ну вот, знаете, вот, он просто, как говорится, там уши просто видны. По Львову с поляками, да бог ты мой! Ну, давайте уже посмотрим на памятник орлятам и так далее. То есть это ну, вот одно в одно. С польской стороны то же самое, понимаете, вот самое смешное. То есть и забавно, когда мы этого не видим, когда мы говорим, что вот с польской стороны польские националисты разрушили украинский памятник. Во Львове ловим. Тех, кто
Игорь, простите, но что такое всемогущий Путин? Свои щупальца отсюда запустил.
Это не всемогущий. И нельзя его считать всемогущим. То есть, когда ты хочешь сеять хаос, ты не должен контролировать все. Почему хаос есть хаосом? То есть, когда ты хочешь вызвать лавину, то ты можешь кинуть один камешек, но в нужный момент, главное подумать. И куда кинуть?
Хорошо, тогда смотрите, Игорь, тогда перейдем, пожалуйста, к такому моменту. Что же делать Зеленского? Вы же сказали, что Медведчук, разрастание влияния Медведчука токсично для Зеленского, как политик он токсичен. Ну что, как ему отреагировать? Потому что урегулирование Донбасса, обещание кандидата еще президента Украины, Зеленского.
Давайте мы разделим вопрос урегулирования Донбасса и вопрос Медведчука. Это две разные проблемы.
Возможно ли урегулирование напрямую между Зеленским и Путиным? Так или иначе?
Напрямую между Зеленским и Путиным без участия внешних игроков это чрезвычайно опасно, скорее всего, невозможно. Второе. Возможно ли быстрое урегулирование с точки зрения вот реинтеграции Донбасса? Но стоит просто признать, что, прошу прощения, что Донбасс... Вот, если мы рассматриваем реинтеграцию как возврат хотя бы к ситуации 2013-2014 года, что это долгосрочный конфликт.
На то десятилетия, есть, возможно?
Ну, не менее чем на 5-7 лет. Почему? Давайте просто посчитаем. Допустим, что сегодня даже договорились, да? Допустим, договорились так. Через операцию по поддержанию мира, через временную администрацию. Хорошо. Бюджетный год в Организации Объединенных Наций уже начался. Новый бюджетный год – это лето следующего года. Значит,
до лета следующего,
значит, до лета следующего года никто денег на миротворцев не даст. Хорошо. У нас есть год на согласование формата миротворцев и так далее. Окей, в июле следующего года появились деньги, в июле следующего года, допустим, к этому моменту есть решение, и есть даже страны, которые готовы отправлять. Перед этим, поскольку деньги только-только появились, нужна мониторинговая миссия, которая выясняет, где они будут стоять. Угу. Нужна миссия, скажем так, обеспечения тылового и так далее, которая просто готовит военные городки, это 3-4 месяца. Потом они заезжают, размещение их, то есть вход в зону конфликта происходит на протяжении 4-5 месяцев. Мы имеем уже 2021 год. Они начинают работать, то есть первое, что они должны сделать, это попытаться окончательно обеспечить разведение сторон и разоружение, например, хотя бы отвод тяжелого вооружения и его конфискацию, если оно неизвестно откуда появилось. Окей, России нужно время на вывод танков. Ну, чтобы не было доказательств, что эти танки там есть российские. Угу. Это значит, что берется еще как минимум полгода, когда якобы
эти миротворцы... Процесс,
таким образом, говоря. Мы проходим только на момент разоружения к концу 22-го. В это же время начинает работать переходная администрация. Хорошо, ей, допустим, необходимо провести местные выборы, чтобы...
Ну да,
в том числе
затянется
местные...
всё.
25-26 год. Дальше происходит рассмотрение дел по амнистии, а ее придется проводить в Украине в любом случае. Вопрос просто в формате, то есть кого... Происходит разминирование, происходит попытка восстановления инфраструктуры, и таким образом мы упираемся уже в перспективу где-то 17-18 года. Прекрасно, в 17-18 году под эгидой там, ОБСЕ либо ООН, допустим, если, снова-таки, если все хорошо, если нет провокаций, у нас пытаются провести в таком случае парламентские выборы, где уже люди на Донбассе голосуют. Но снова-таки вопрос представления украинской партии и так далее. И только после этого, на этом моменте, украинская власть может теоретически вернуться. Снова-таки, это если нигде нету никакой осечки, если все работают как часы. Вот мы получаем 10 лет.
Игорь, смотрите, ну хорошо, как лучше действовать в такой ситуации... Владимиру Зеленскому, президенту Украины, в условиях такой западной поддержки, такой политики Путина, такой активности, ну хорошо, Медведчука все-таки его окончательно не будет сбрасывать за счет того.
Если
сохраняя статус-кво?
Во-первых, если у нас конфликт долгосрочный, если мы осознаем, что он долгосрочный, ответить, за что мы боремся? Мы боремся за землю, либо за людей? А если земля, то, прошу прощения за цинизм, это алгоритм, который показала Россия в возврате Грозного. То есть, так. Ты равняешь город с землёй, ну, а там дальше, как говорится, если надо, отстроим. Если за людей, то вопрос в том, чтобы люди были лояльны государственному проекту Украины, чтобы они видели пользу от Украины.
Как это сделать в условиях расцвета российской пропаганды и так далее? Проблем в Украине в середине, коррупции.
Проблема у нас с Донбассом, что у нас нет плана, что мы будем делать с Донбассом. С точки зрения создания экономики и так далее. То есть регион реально в глубокой демографической яме. Запредельное количество пенсионеров по сравнению с остальной Украиной. Отъезд рабочей силы, часть в Россию, часть в Европу. И нам необходимо просто фактически стимулировать развитие Донбасса, начиная с подконтрольных территорий. То есть, условно говоря, давайте посмотрим. У нас север Луганской области, он не связан с портами, не связан с транспортной инфраструктурой Украины. Анклав, либо район Краматорска, Славянска и так далее. Это отдельный регион. Район Бердянска, Мариуполя – отдельный регион. У нас нет даже нормальной транспортной инфраструктуры. Даже с точки зрения обороны у нас нет рокадных дорог, по которым перекинуться. Угу. Ради бога, большой инфраструктурный проект, та же самая бетонка, хорошая дорога первого класса, которая идет от пограничных переходов с Российской Федерацией на территорию Луганской области до портов Мариуполь, Бердянск. С дальнейшим продлением вдоль береговой линии Азовского Черного моря. Это дорогостоящий и долгосрочный проект. Но что это такое? Под такие проекты, под реальные проекты, в том числе инфраструктурные, деньги есть и в Европе, потому что
что мешало эти более 5 лет осуществлять?
Потому что я напомню, что из 8 миллиардов долларов помощи Европейского Союза, которые они представляли на конкретные проекты, Украина, если не ошибаюсь, 7 не смогла выбрать. За прошедшие годы. Почему? Потому что не было идей, не было кем строить. Второе, это тот же самый Китай, который может прийти со своими кредитными средствами, со связанными кредитами, в том числе привести.
Это все вы сейчас говорите в условиях, когда Россия никуда не отступает, продолжает делать то, что она делала.
Что мы делаем? Мы запускаем просто инфраструктурный проект. Что такое строительство бетонки? Это к минимум 3-4 года, это несколько тысяч рабочих мест. И в таком случае у нас получается. С одной стороны, мы создаем рабочие места на этой территории, с другой стороны, мы просто говорим, что тем, кто служит в так называемых армейских корпусах, мы им говорим, ребята, если вы не стреляли...
Вот эти вот незаконные вооруженные формирования, если вы не стреляли, так называемые ЛДНР. Амнистия.
Да.
Вот вам и трудоустройство.
Да, приезжайте, вот вам трудоустройство. Ясно. Пожалуйста, Европейский Союз готов предоставлять деньги под программы расселения и переселения. Но просто вопрос, что Украина не дает места компактного проживания. Без проблем. Мы можем, ради бога, привлекать инвесторов тоже под те же самые деньги по восстановлению Донбасса.
Я прошу прощения, я вас вынужден прервать, потому что у нас времени так много. Спасибо большое. Я благодарю Игоря Тышкевича. Присоединяю к нашему эфиру одну из слушательниц, которая набрала номер нашего прямого эфира 0800-300-403. Добрый вечер, вы в эфире. Только, пожалуйста, не забудьте представиться.
Добрый вечер, я с Луганщины, Старобельск, Наталья. Вы съехали в конце с темы, начиналось, почему там...
Значит, возвращайте нас, Наталья, возвращайте.
А вы знаете, а к чему это псевдоблагородное негодование? Ведь Минские договоренности, это и есть напрямую сепаратизм. Кто там подписывает? На подтанцовке Европа, на подтанцовке России, а напрямую там по Минску у нас гражданская война. Там подписывал Захарченко, Плотницкий, Пушилин, Пургины, Дейныки, кого там типа было. Поэтому, к чему? Это все у нас напрямую с ними идет. А потом вот эта фраза разведения сторон, это вообще за гранью добра и зла. Почему
Наталья, на ваш взгляд, если бы нас сейчас Владимир Александрович Зеленский слушал, что бы вы ему как президенту предложили, как альтернативу тому, что вы сейчас сказали?
Я не хочу быть смешной, предлагать президенту. Как можно вообще предлагать? Они все одинаковые президенты.
Патриот
украинский никогда не сделает карьеры политической.
Что, капитуляцию тогда? Капитуляцию предлагать Украине?
Это ролевые игры все. Это все ролевые политические игры. Они все одинаковые.
Спасибо вам за ваше мнение. Мы выслушаем все мнения. Это было мнение, а не вопрос. Еще один слушатель с нами. 0800-300-403 в эфире. Добрый вечер. Представьтесь только.
Алло, это я?
Да, это вы. Представьтесь, пожалуйста.
Уважаемый, а как к вам можно обратиться? Я Сергей Золотое.
Я не только один, тут вас много людей слушают. Я Александр, Игорь Тышкевич.
Я только включился. Господа, я миллион раз повторяю. Этот самый, у Андрея Куликова была программа, когда приехали немецкие бизнесмены и говорили, мы предлагаем такие деньги, сумасшедшие. И Владимир Александрович Зеленский, это порядочный человек, во-первых, он правильно все делает. Когда-то мы служили в одном продолжении хозяином Кремля, у меня 3 звездочки, у него 4. Я хотел бы в золотом ситуации. Программа СЭСХУ по экологической обстановке.
Что-то связь нас подводит. Алло? К сожалению, да, но что-то частично только высказался у нас еще один участник эфира, еще один слушатель, но я еще до участника, полноценного эксперта нашей программы, как и обещал, сейчас присоединяю к эфиру радио «Донбасс Реалии» из Москвы российского политического эксперта, философа, можно сказать, почти тезки, гостя нашего нашей студии Игоря Чубайса. Господин Чубайс, здравствуйте. На ваш взгляд, смотрите, вот эти все вот уже частые общения господина Медведчука с Путиным. Ну да, под выборы, как утверждают оппоненты господина Медведчука. Но каков в этом смысл? Каково вообще будущее урегулирования на Донбассе после смены президента Украины, на ваш взгляд?
Ой, конечно, это очень сложный вопрос. Но, во-первых, Зеленскому нельзя было бы упускать то, чего добился Порошенко. Порошенко имел колоссальный дипломатический успех, потому что весь Запад поддерживал Украину. Сейчас это как-то зашаталось. Вот. Добиться чего-то на переговорах в Москве, на мой или не в Москве, там, или в Киеве, или в Минске, или еще где-то, вроде хотели в Минске, очень трудно, прежде всего, по той простой причине, что Москва и Кремль не признают подлинные причины войны, которая разразилась между Украиной и между Россией и Украиной, причем вообще с точки зрения Кремля никакой войны нет, это какие-то гражданские конфликты. И если вещи не названы своими именами, как их преодолевать, как их разрешать? То есть надо было бы добиваться этого, нужна максимальная гласность, максимальная информированность. Причем вот у Зеленского было такое высказывание в ходе предвыборной кампании, он сказал, что скоро журналисты понадобятся, потому что он собирается как бы наладить информационный мост с Ордло. Хорошо бы информационный мост с Россией, со стороны Украины. То есть мы вообще не знаем официальную позицию Киева, не знаем общественное мнение. Оно здесь не транслируется, не передается. Если бы россияне знали, что происходит, они, конечно, реагировали бы по-другому. Знаете, я вчера вот смотрел очередной раз украинский телеканал, и, ну, 30 секунд там показывали семью, у которой погиб отец, осталось... Отец герой Украины, осталась вдова и маленький мальчик, которому 3 года. Вот мальчик приехал с мамой в воинскую часть, он видел фотографии отца только в военной форме. Он видел много ребят в военной форме, он идет за отделением, отделение идет строем, он идет и кричит «тату, тату, тату». Понимаете, вот это просто, и там никаких комментариев, ничего не нужно. Вот вы что сделали, что, кто развязал эту войну, какой кошмар устроили, 14 тысяч людей... человек угробили. Здесь же в России этого не знают. Вот если бы это знали, то было бы какое-то давление общественного мнения.
Вы думаете, кстати, Игорь Борисович, это, кстати, важный вопрос. Создается впечатление с Украины, возможно, ошибочное. Вы сейчас развеете это мое, надеюсь, ошибочное впечатление, хотя вряд ли, значит, я ошибаюсь все-таки. Россия полностью поддерживает своего лидера, критикуя его за пенсионную реформу, за другие проблемы, за разгул коррупции, который не меньше, нежели в Украине, имею в виду Путина. Но при этом в плане восстановления русского мира тут все прекрасно, великолепно. Ну, не все, конечно, едут воевать, Донецк, отнюдь не все составляют компанию Гиркиным, но очень-очень одобряет Владимира Владимировича. Нет?
Вы знаете, мне, как ни странно, очень нравится ваш вопрос. Он показывает, что вы живете в другом мире. Вы уже не можете понять, что такое Россия подконтрольная, полуавторитарная, цензурная. Вы же понимаете, что когда вы звоните в Донецк или в Луганск украинцам, они не могут вам все рассказать, потому что это опасно. Та же ситуация фактически и в России. Поэтому то, что здесь нет такой мощной резонансной реакции против войны в Украине, не потому что люди не понимают, что происходит, хотя многие не понимают, потому что существует контроль, потому что у нас постоянные репрессии, постоянные посадки, всякий порядочный человек, который выходит на митинг, его хватает, его сажают.
Игорь Борисович, я прошу прощения, простите, я вас перебиваю, просто у нас времени не очень много. Ну, смотрите, давайте вспомним советское прошлое. Я тоже уже не молод, справа тут на ВАЙДЖИ. Если вспомнить брежневские времена, то, ну, не знаю, ну, кто только, извините за выражение, не плевался в сторону Леонида Ильича, кто не смеялся над ним, кто не мечтал, наконец, чтобы это все... Ну, мало кто верил, что развалится Советский Союз, очень мало кто, почти никто. Но, ну, так это уже все в печенках было, в том числе в Москве. Но сейчас разве не совсем другая ситуация? Все знают правду, правду, никто не обязан слушать вражеские голоса. В Ютубе, в Интернете все знают. И кто сбил Боинг, вот 5-летие было буквально, когда, позавчера. И другие все темы, но все равно... Ну да, выходят на митинги, но разве это не меньшинство подавляющее в России? Поклонники той точки зрения, что то, что делает Россия за рубежом, это преступно, нет?
А вы ведете передачу на России? Я вас спрашиваю, Украина ведет? Вы так уверены, что здесь все знают? Но откуда они знают? Многим вообще ни до чего. Человек работает с утра до ночи, там где-то на стройке или где-то водителем автобуса, пришел домой в 10 вечера, включил телевизор на 30 минут, послушал про бендеровцев, махнул рюмку и лег спать. Вы думаете, все знают? Mm-hmm. Знают в Москве, но информации не хватает. А тот, кто знает, тот, кто понимает, тот находится под контролем власти, потому что у нас на каждый митинг, хоть разрешенный, хоть неразрешенный, они все фактически неразрешенные, всегда хватает, всегда сажают. А молодые ребята где-то работают, значит, и не очень молодые, все же работают, и фактически нет частной собственности, собственность государства. Если ты работаешь где-то, и тебя посадили, значит, тут же становится известно твоему начальнику, зачем он тебя будет держать. То есть люди оказываются по таким очень жестким контролем, который просто слегка модернизирован, но повторяет то, что было в СССР, понимаете?
Да.
Ну, а есть и другие рычаги, потому что война в Афганистане, там, по крайней мере, была еще семья, и жены, и матери переживали, и хотя не было каналов для выражения протеста, но все понимали, что они возмущены. А сегодня там ему, ей дают там шестизначную сумму, и она замолчала, она заглохла, потому что семья разрушена, телепередачи, которые специально там «Дом-2», понимаете, только тема занимается, что разрушают семейные узы, семейные отношения, все социальные связи разрушены, понимаете, все продается, деморализовано. Это очень тяжелая ситуация, вы из нее выходите и вышли, а мы в этом пребываем 100 лет, ни один народ 100 лет не терпел такой катастрофы, национальной, духовной, идейной, в которую попали русские, понимаете, Россия попала.
Спасибо.
Это которую мы вовсе не выбирали. Вот в чем, беда. Это...
Ну, не знаю. Да. Времени, к сожалению, не так много. Надеюсь, еще удастся с вами, Игорь Борисович, пообщаться насчет того, кого россияне выбирают, вполне честно. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Я благодарю Игоря Чубайса. И вот подытоживаем разговор с гостем студии Игорем Тышкевичем. Игорь, а вы как считаете? Вот есть такая точка зрения, не знаю, вы разделяете или нет, что, собственно, ничего хорошего Украину не ожидает, пока Путин при власти. Я вообще нынешняя ситуация и на Донбассе вообще вполне Владимир Владимирович устраивает. Значит, единственная надежда, не знаю, там, дворцовый переворот, если он реален, что там еще, дай бог здоровья Путину, еще какие-то причины. А так, если он останется при власти 24-й год далее, то ничего не изменится. Смотрите, хорошего. Не согласны?
С точки зрения тактической перспективы, то есть, увы, но еще в 16-м году мы в институте делали доклад «Пределы прочности России», то есть хотели посмотреть влияние и санкции текущего состояния Российской Федерации. Если говорить о вяло текущем конфликте, то есть это, ну, максимум уровня дебальцевского, скажем так, дебальцевского...
Февраль
15-го года, то в таком формате Россия может без существенных потерь для своего бюджета, она может спокойненько существовать не менее 5-6 лет при ценах на нефть больше $25.
Ну, сейчас же больше $25.
Сейчас, с точки зрения макрофинансов, Россия работает как говорится, на заполнение своих запасников.
Полминутки осталось, да.
А с другой стороны, если мы говорим о санкциях и так далее, то те же самые санкционные программы, они действуют не сегодня, они действуют на перспективу 10-15 лет. Это прекрасно показали санкции
против... Ага, то есть это в долгую Запад играет.
Так, да, естественно, это то же самое, как с Советским Союзом, то что показал пример российской космонавтики, потому что первые санкции против Российской Федерации по ракетной программе, по новым материалам, они вводились как раз-таки 10-15 лет назад, и если тогда Россия запускала космические корабли в два раза больше, чем все остальные страны.
То сегодня есть, гораздо... сказывается?
Естественно.
Должно терпение, должно завершать мою программу.
Но это не развал России, это просто выход снова-таки на большой договор, когда просто...
И Путин станет уступчивее, да, если даже будет он еще в Кремле.
При условии, что мы сами имеем свой план, что делать, что мы сами действуем.
В том числе по Донбассу, собственно. Я очень благодарен и Игорю Тышкевичу, как и Игорю Чубайсу за участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы говорили сегодня о поучениях Путина и Медведчука, президента Украины Зеленского. Спасибо. И продолжаем наш эфир.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
И далее в эфире радио «Донбасс Реали» традиционный медиа-обзор.
Очень много говорят о различных форматах переговоров для возвращения Донбасса. Но ни нормандский, ни будапештский формат к положительному результату не приведут. Это утверждает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет «Новое время». По мнению эксперта, нормандский формат, даже если добавить Великобританию и Штаты, это все равно будет разговор о плане действий в его рамках. Никто его не заменит. Говоря о будапештском формате, суть заложена в будапештском меморандуме, то есть все сводится к консультациям. Переговоры, по мнению Сунгуровского, нужно переносить на площадки Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Если Россия признана страной-агрессором, то в соответствии с 27-й статьей Устава ООН она не имеет права голоса при решении вопросов по конкретному спору, в данном случае по ситуации в Украине. Принять решение о введении широкой миротворческой миссии в Украине – это предусмотрено механизмом ООН, но не предусмотрено механизмами будапештского и нормандского формата, утверждает эксперт. Министерство иностранных дел Украины обратилось в компетентные органы с просьбой дать правовую оценку посещения министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто Закарпатской области. Об этом пишет «Левый берег». Интернет-издание отмечает, что этот визит Сиярто совершил по приглашению народного депутата Василия Брензовича, который баллотируется в депутаты Верховной Рады как самовыдвиженец. Примечательно, что подобные действия венгерских властей носят постоянный характер. Как утверждает политолог Дмитрий Снегирев, сейчас Венгрия рассматривает Закарпатье почти как свою внутреннюю территорию. И, похоже, намерена провести в украинский парламент провенгерских лоббистов. Он напоминает, что выборы президента Украины в Закарпатье фактически проигнорировали. Там была зафиксирована крайне низкая явка. Зато на парламентских можно будет увидеть другую картину. Снегирев отмечает, что создаются все предпосылки для появления на политической арене так называемого Карпатского бассейна. Подробнее в статье о венгерском лобби в украинском парламенте. В станице Луганской от пешеходного деревянного моста в серой зоне до пункта пропуска на украинской стороне теперь ездит бесплатный автобус для тех, кто пересекает линию соприкосновения. Об этом пишет «Реальная газета». Издание отмечает, что все расходы на его содержание будут покрываться из областного бюджета. В местах ожидания автобуса местная власть планирует повесить плакат о том, что проезд бесплатный, так как многие люди об этом не знают и продолжают идти пешком. Газета пишет, что организация автобуса стала возможной после разведения сил в станице Луганской. Вот уже две недели не слышно даже автоматных очередей. При этом испытания, как пишет газета, для обычных людей еще не закончились. Вот уже 5 лет они карабкаются с оккупированной территории на украинскую через деревянный пешеходный мост. Подробнее в материале «Станица Луганская и надежды на будущее».
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
В это воскресенье Украина будет выбирать парламент 9-го созыва. Почти 6 тысяч претендентов будут бороться за право занять 424 кресла в Верховном Совете, Верховной Раде. Два бюллетеня, в одном 22 партии, в другом отдельный для каждого округа. Где-то как на Хмельниччине с 5 фамилиями, а где-то, как в Одесской области, 45 кандидатов. Национальная полиция открыла более 270 уголовных производств по нарушениям, кандидатов снимали с выборов. Как же они боролись за избирателя? Это моя коллега Инна Кузнецова обсуждала с аналитиком общественной сети «Опора» Александром Неберекутом и исполнительным директором Украинского института медиакоммуникации Дианой Дуцик.
Виборча благодійність, порушення агітації, зловживання бюджетними ресурсами. «Опора» зафіксувала 2147 інцидентів з ознаками недотримання виборчого законодавства. Які з них були системними і найбільш кричущими.
Тут ви правильно сказали, що інцидентів, а не порушень, тому що насправді більшість інцидентів, які ми фіксуємо, до порушень і до тим більше покарань винних справа не доходить. Переважно більшість цих інцидентів, які фіксуємо, з понад 2000, 90% – це порушення правил агітації. Це не є за своїми наслідками масштабне, скажімо так, порушення. Дуже часто воно зумовлене просто неосвіченістю самих суб'єктів виборчого процесу, які розміщують агітацію в неналежних місцях, на електроопорах, чи на якихось парканах, чи без вихідних даних. А дуже часто це є свідома позиція з тим, щоб обійти фактично необхідність декларування цих коштів і зазначання, що це витрати з виборчого фонду. І це масові випадки. Фактично, по таким випадкам ми подали близько 800 звернень в поліцію. І велика відмінність, скажімо, від ситуації, як це було навіть не стільки на останніх президентських виборах, скільки на парламентських, ці речі просто ігнорувалися. Тобто сприймалося, що це безобідні порушення, можна на них не реагувати. Зараз на них є реакція. І в більшості випадків втручання правоохоронних органів призводить до того, що цю агітацію або знімають, або на неї наносять вихідні дані. Що стосується решти порушень, це вже більш серйозні випадки. І тут ми говоримо про багато ситуацій, власне, пов'язаних з непрямим підкупом виборців. Тобто так звана передвиборча благодійність, вона присутня, вона нікуди не ділася, вона відбувалася в міжвиборчий період. В інфраструктурні проекти, роздача різних там солодощів, реалізація різних проєктів, пов'язаних там з дитячими майданчиками, з дорогами, з обстеженнями різними, там починаючи з зору і закінчуючи здачею аналізів, які мало не в наметах виборчих відбуваються. Тобто всі ці речі вони присутні і з там порядка. Десь 5% з тих, які залишились, це, власне, ознаки непрямого підкупу виборців. У нас є окремі ситуації, пов'язані з перешкоджанням діяльності спостерігачів, з пошкодженням агітації, багато є ситуацій, але, власне, картина десь приблизно виглядає таким чином.
Нинішній рік особливий, скажімо, і концертами, бо концерти взагалі завжди були такою приводом для того, аби люди прийшли зустрітися з кандидатом, а цього року, здається, лише лінивий не робив цього. І як на загальнодержавних округах, так само і на одномандатних.
Знаєте, я пригадую 14-й рік, коли була позачергова кампанія до Верховної Ради теж. І якщо ви можете згадати, тоді було дуже мало концертів. В силу обставин, яких тоді була країна, війна, втрата частини території, тобто там в багатьох містах тоді відмовились від фейерверків, там, я знаю, у Львові, наприклад, пізніше ця практика повернулася, і концертів тоді не було. І мені так, по-доброму, але чогось не вистачало, бо не було цих концертів. Зараз, хоча особливо контекст не змінився, ситуація дуже схожа, але люди вже, це якраз і приклад призвичайні, і це стосується і самих суб'єктів виборчого процесу, які не особливо там задумуються про те, чому не було концертів в 2014 році, зараз їх проводять. Зрештою, виборців, які ставляться до цього як до обов'язкового якогось атрибуту. Нормальних в лапках виборів, коли можна прийти, послухати якогось місцевого співака чи зірку загальнонаціонального розливу і вирішити собі потім голосувати чи ні за цього кандидата. Це вже особливого, скажімо, значення немає, але з точки зору впливу, очевидно, це інструмент, який впливає. Кандидат і партія, яка може дозволити собі робити концерт, це зовсім інший рівень конкуренції, нав'язування конкуренції для кандидата, який може дозволити розказувати про свою передвиборчу програму.
Повна версія програми «Ваша свобода» смотрите і слушайте на YouTube-каналі Української служби радіо «Свобода», на її сайті, а в ефірі радіо «Донбас Реалі». І ще один випуск новостей від мого колеги Єгора Устінова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть захваченных украинских моряков не в порядке обмена. Также президент подтвердил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, если Москва одновременно освободит украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из России всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев. Напомню, Кирилла Вышинского обвиняют в том, что в качестве руководителя информагентства он способствовал подрывной деятельности России против Украины. Жителям трех прифронтовых населенных пунктов Донецкой области в день выборов 21 июля организуют подвоз к местам голосования в поселок Майорск. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцева. Подвоз жителей будет осуществляться в течение дня из поселка Жованка, Бахмутка и Пески-2. Первый рейс из всех населенных пунктов отправится в 8 часов. В Беловодском районе на Луганщине обесточили Новодеркульский конный завод. Об этом сообщает пресс-служба компании «Энерасхит». По информации компании, долг предприятия составил более 100 тысяч гривен. Напомню, что Новодеркульский конный завод является старейшим в Украине. Дата его основания считают 22 апреля 1765 года. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Звоните, пишите нам в соцсетях, в Вайбере, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы, рассказать в эфире. Мы есть в Фейсбуке, Твиттере и в Одноклассниках даже. До встречи уже на следующей неделе.
Вы слушали «Донбасс Реалии».